Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 14 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами информационных агентств, обсуждаем главные темы этого дня и, конечно, изучаем карту московских пробок. Сейчас и Центр организации дорожного движения, и Яндекс солидарны в оценке того, что происходит на московских дорогах. Это, говорят они, семибальные пробки. Сейчас в городе 414 тысяч автомобилей. Но если уж совсем точно, а карта ЦОДД дает такую возможность, 414 079 автомобилей передвигаются по московским дорогам. О чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут? О том, что патриарх Кирилл написал папе Римскому и генеральному секретарю ООН письмо. Он жалуется на давление на украинскую православную церковь. И о том, что глава Хакасии, как нам сегодня рассказали, спокойно отреагировал на оскорбление со стороны вице-президента Роснефти Михаила Леонтьева.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8. Патриарх Кирилл написал письмо папе Римскому, генеральному секретарю ООН, и не только, надо сказать. По словам патриарха, украинские власти пытаются использовать УПЦ Московского патриархата в предвыборной борьбе, проводя обыски и допрашивая священников. Надо сказать, что патриарх Московский и всея Руси направил послание предстоятелям поместных православных церквей. Ну, я сказал, не только папе Римскому и генеральному секретарю ООН Гутьерышу. Он еще написал послание предстоятелям поместных православных церквей. Он обратил внимание на массовые случаи нарушения прав и свобод духовенства и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата. Во всяком случае, сегодня такое сообщение появилось на сайте отдела внешних церковных связей Русской православной церкви. И вновь это не весь список, потому что послание адресованы также президенту Франции, канцлеру Германии, архиепископу Кентерберийскому, генеральному секретарю Всемирного совета церквей. В этом письме написано, что есть очевидная попытка использовать церковь в достижении политических целей и предвыборной борьбе. По словам патриарха, украинские власти оказывают грубое давление на епископов и клириков УПЦ МП, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений. Еще он говорит, что поводом для усиления давления стал отказ священства УПЦ МП принять участие в так называемом объединительном соборе Украинской церкви. Насколько я понимаю, такой собор должен состояться уже завтра. Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества в Институте Европы Российской Академии Наук. Роман Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас.
Ну, первый вопрос. Насколько эффективно писать письма вот так вот? Это же почти веером получается. И политическим руководителям, и церковным руководителям, и даже в генеральному секретарю ООН.
Ну, я думаю, что это не случайно сделано патриархом Кириллом. И это письмо, задача этого письма как раз сделать так, чтобы эту тему, тему гонения, преследования верующих и духовенства Украинской Православной Церкви нельзя было обойти стороной. Потому что, как и многие отдельные вопросы в рамках российско-украинского кризиса, отношения России и Украины как бы игнорируются западными политиками и вообще западными деятелями, и общественными, и религиозными, то здесь именно форма этого письма, она как раз вот подчеркивает, что вот важность обращения не только к религиозным, но и к политическим лидерам, для того, чтобы они также были и в курсе этой проблемы, поскольку патриарх перечисляет в этом письме самые основные моменты религиозной политики украинского руководства и вызовы в службу безопасности Украины. Сейчас уже стали появляться сообщения о том, что епископов будут свозить на этот объединительный собор, некоторые даже насильно. То есть перечисляются основные формы преследования и нарушения основных принципов религиозной свободы.
Но если предыдущие заявления на этот счет были игнорированы, то почему на это письмо-то будут обращать внимание?
Но дело в том, что предыдущие обращения, они касались прежде всего представителей разных других православных церквей и самой украинской власти. Это были прежде всего заявления, обращения Священного Синода Русской Православной Церкви, А это прямое обращение к разного рода руководителям. Для них, я думаю, что это такой тест на свободу совести, на понимание основных принципов и межрелигиозного диалога, и вообще вот дискриминации. Недаром Русская Православная Церковь, в общем, довольно большое внимание в последнее время уделяет именно свободе совести и защите, в том числе на площадке Европейского суда по правам человека и Совета Европы.
Нет, тут возникает ведь другой вопрос. Смотрите, с одной стороны, вроде как получается, патриарх Кирилл обращается к политикам. То есть, ведь обычно говоря, он же жалуется-то, что, мол, власти Украины пытаются что-то делать в церковных делах. И это, мол, плохо. Но он обращается к другим политикам, то есть, а им можно, ему нельзя, а им можно?
Но тут дело не в этом. В рамках письма, выдержки из которого появились на сайте Московского патриархата, в частности, указано, что патриарх, прежде всего, обращается к членам так называемой нормандской четверки. То есть предполагает, что есть политики, которые могут повлиять на президента Порошенко и каким-то образом исправить ситуацию. То есть и я думаю, что это не позволит вот этим политикам, кто бы ни возглавлял там в дальнейшем Германию и Францию, говорить о том, что в Украине строится демократия и соблюдаются все права человека. Это письмо патриарха призвано как раз сделать эту тему открытой и обсуждать ее на высоком уровне, на международном уровне.
В этом смысле, вот как раз я возвращаюсь к тому, что вот он ведь обратился к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Какие-то перспективы обсуждения на той площадке существуют?
Безусловно, существуют, потому что в рамках ООН есть уполномоченные по правам человека, которые как раз составляют также доклад о нарушениях прав человека в целом и религиозной свободы в частности. Я думаю, что эта проблема обязательно будет там поднята. И кроме того, это немаловажно. Почему письмо появилось именно в преддверии этого собора? Потому что после собора, после того, как будет создана единая поместная церковь, так называемая, украинские власти, я думаю, что резко форсируют. Сейчас было психологическое давление, были эти вызваны допросы, была какая-то опись имущества, но реально никто пока ничего не отнял у Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. После 15 декабря, после вручения самого Томаса, которое, опять же, по слухам предполагается на православное Рождество сделать, то тогда могут быть предприняты совершенно конкретные акции. То есть, например, совместное использование кипящей, то есть фактически оттуда вытеснение нашей церкви. И, кроме того, Почаевскую лавру могут либо поделить, либо отнять. Так же будет происходить с разными другими церквями.
Но вы только что сказали «нашей церкви». Не получается ли так, что тогда они на нашу церковь смотрят как на чужую и естественным образом пытаются ее выдавить?
Ну, вот здесь это как раз самый сложный вопрос, поскольку действительно после года сложилась такая ситуация. Она была создана, прежде всего, вот этими так называемыми Московского патриархата и украинской властью, то, ну, действительно, на Московский патриархат, кстати, от этой приставки Московский патриархат, Украинская православная церковь ведь отказалась, и она просто называется ОПЦ, это также как бы злит националистов. И действительно, часть украинского общества смотрит на Украинскую православную церковь как на некий такой вот реликт, что ли, вот в прошлой эпохе, когда еще не было этого конфликта с Россией. Но для Востока Украины, для Юго-Востока Украины в особенности, Украинская Православная Церковь является, в общем, единственным общественным институтом, который отражает их общественные и политические пристрастия. То есть Украинская Православная Церковь, наоборот, объединяет Запад и Восток Украины.
Вы когда так говорите, УПЦМП или УПЦ, важно понять. Или это все-таки... Да.
Ну, это на территории Украины, УПЦ Московского Патриархата, а сейчас просто УПЦ, то есть нет такой приставки. И даже после 2014 года был создан такой прецедент, когда, в принципе, некоторым представителям духовенства даже разрешалось не поминать патриарха Кирилла на богослужениях, для того, чтобы как бы не раздражать особенно патриотически настроенную часть верующих. митрополита Ануфрию, самое главное, это подчеркивал сам патриарх Кирилл, удается и удавалось выдерживать вот этот хрупкий политический баланс, не влезая ни в какие политические игры. Ни националистов, ни в те события, которые происходили там на юго-востоке Украины, сохраняя нейтралитет. Это как раз важно, что церковь объединяет людей разных политических взглядов. И сейчас, вот если церковь и Ануфрий выдержит, церковь УПЦ Московского патриархата выдержит в этой ситуации, то она станет только сильнее, потому что рано или поздно поймут, что эта церковь объединяет и сохраняет единство Украины.
Если коротко, насколько прав или не прав наш слушатель, который пишет, что подобного рода рассылка писем вот во все стороны, и в генеральному секретарю ООН, и руководителям церквей, и руководителям государств, это больше похоже на жест отчаяния?
Ну, я бы не сказал, что это жест отчаяния, это слишком сильно сказано. Но, понимаете, во-первых, все-таки это стремление поставить этот вопрос в международную повестку дня. И, во-вторых, действительно, у Русской Православной Церкви довольно мало после 2014 года осталось каких-то инструментов влияния на территорию Украины. Надо использовать средства, особенно международную арену, для того, чтобы защищать религиозную свободу в Украине, ну, а потом, может быть, и в России.
Понятно, спасибо. Роман Лункин был с нами на прямой связи, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества в Институте Европы Российской Академии Наук. 45-й, я его цитировал, он пишет через СМС-портал: «Патриарх Кирилл политически проиграл и, не зная, что делать, в отчаянии шлет обращение всем, кому нужно и не нужно». 692-й пишет: «Церковь – это ведь государство в государстве, у стран одни границы, у церквей другие. Можно ли смотреть на это как начало некой религиозной войны?» Виталий спрашивает, где в Минских договоренностях, раз уж мы о них вспоминаем в связи с завтрашним объединительным собором Украинской Православной Церкви, отдельной от Московской, где в Минских договоренностях пункт про православие и церковь. Виталий пишет, все равно непонятно. Патриарх пишет Меркель и Макрону как гарантам каких-то договоренностей. Но даже если они одно слово скажут в адрес церкви, это ведь будет вмешательство политиков. Ну а писать папе, полагает Виталий, это вообще за гранью православного. 7-3, 7-3. Подождите, вот это вот насчет за гранью православного, а ведь были какие-то определенные контакты и были объяснения, что это с точки зрения православия к еретикам не имеет никакого отношения, о чем пытаетесь писать вы, Виталий. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Игорь.
Да, Игорь.
Спасибо. Вот какие мысли. Ну, ведь нужно было, я полагаю, уважаемому патриарху обратиться к нашему авторитетному президенту, и уже президент бы обратился к главам государств. Почему он миновал главу нашего государства, уважаемых, и один, и другой? И второй момент, я хочу сказать, что 8 декабря 1991 года, как говорят, разделили, расчленили союз, то снявши голову по волосам не плачут. Спасибо.
А, то есть уже и не надо. Тогда понятно. С одной стороны, как-то нелогично получается. С одной стороны, а чего же он Путину не написал? С другой стороны, по волосам не плачут. В том смысле, что надо было в 91-м обращаться, а теперь уже поздно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Михаил Москва.
Да, Михаил.
Действительно хорошая формула. Дело в том, что от Петра Могилы до Андрея Шептицкого украинский анклав церковный, он, в общем-то, всегда ставил вопрос о самостийности. Просто когда было объединение с Украиной, ну, знаете, да, в каком, в 17 веке, тогда каноническая территория совпадала как бы с государственностью. А мы, ну, кто скажет, ну, кто серьезно будет считать, что церковь, даже самая сильная, никак не сращивается, никак не зависит от государства? Ну, давайте уж говорить об этом прямо. У нас даже ФСО охраняет патриарха. Поэтому сегодня, когда...
То есть пока есть отдельная Украина, будет отдельная церковь?
Ну, вообще это, ну, это естественно. Ну, ничего тут не сделаешь, как бы вы ни хотели, как бы там верующие не хотели. Нет,
подождите, просто единой Европы еще не было, а церковь была единая.
Единой церкви не было никогда. Дело в том, что в 599 году известный вам человек начертал на дверях Виттенбергской церкви 99 тезисов. Чудом остался жив, и история Европы пошла по-другому. Всегда были схизма и раскол ересь и схизма всегда идут рядом с политическими воззрениями больших патриархов. Даже самый великий папа Иннокентий III, если рассмотреть методы его действий, действовал как все бунтари, да и даже и преступники всех времен. Иначе бы не было никакой католической церкви, да и православной бы не было. Канон политика никогда не был чувств высшим иерархом. Это мы знаем прекрасно все. Откройте Макиавелли, посмотрите.
Пока. Отчутите. Я понял. Пока есть разные государства, будут существовать разные церкви, пытаться сделать так, чтобы церковь была экстерриториальна, даже если церковь от государства отделена, довольно сложно и вряд ли получится. Об этом говорил Михаил. Так что, может, надо просто молиться, а не писать письма, пусть к народу обратиться. Так пишет Ипатий нам через Телеграм. Напомню, патриарх Кирилл написал папе римскому и генеральному секретарю ООН письма про давление на украинскую православную церковь. Завтра там, на Украине, так называемый Объединительный собор местной православной церкви, которая не должна зависеть от Москвы.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кстати, с ленты новостей на ту же тему СБУ Винницкой области, как передает ТАСС, в принудительном порядке доставила епископа Украинской Православной Церкви митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита в Киев якобы для разговора с президентом Украины. Об этом сообщает председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Бахов на своей странице в Фейсбуке. Вот что он пишет, ТАСС цитирует его. Помните, я говорил, что епископов УПЦ будут на собор с охраной доставлять. Так вот, сегодня митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского в принудительном порядке СБУ доставляет в Киев. Официальная версия на разговор с президентом. Следующая тема. В России вот что обсуждают. Глава Хакасии спокойно отреагировал на оскорбление вице-президента Роснефти. Михаил Леонтьев ранее назвал нового главу Хакасии Валентина Коновалова дебилом. Пресс-секретарь главы Республики Хакасия Ирина Бутенко рассказала нашей радиостанции, что Коновалов оскорбление Леонтьева воспринял сдержанно. Вот цитата. «Реакция Валентина Олеговича совершенно спокойная. Он, в принципе, спокойный, уравновешенный, воспитанный человек». До этого зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал высказывание бредом и уточнил, что Леонтьев наговорил на судебный иск, который уже подан юристами КПРФ. Пресс-секретарь главы Хакасии при этом уточняет, что Коновалов, ну, собственно, которого предположительно оскорбил Леонтьев, открыто своего решения на этот счет не объявлял. Мне, говорит, это неизвестно, публично глава это не озвучивает. Михаил Леонтьев выступал в эфире радиостанции «Комсомольская правда» и там высказывал свои соображения относительно, к примеру, умственных способностей и возраста главы Хакасии Коновалова. Он сказал, что Россия может потерять эту Сибирскую республику и, цитата, надыбать новую. А потом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» Леонтьев, кстати, пояснил, что не намерен вступать в полемику с политиком, даже если тот отреагирует на оскорбление. Ну вот, видите, пока Коновалов не реагирует. А как и на что можно реагировать? Ну, на что позволяет реагировать законодательство? Адвокат и журналист Дмитрий Аграновский к нам присоединяется. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Четко ли определено, что можно, а что нельзя говорить публично?
Но вот здесь, на мой взгляд, абсолютно судебное дело. Как минимум, гражданский иск в рамках гражданского процесса здесь вполне уместен. И, насколько я знаю, юристы КПРФ, юристы, как-то приближенные к Коновалову, они уже занимаются подготовкой соответствующего иска. Это совершенно правильно. И тут, знаете, еще что хотел сказать? Вот я еще только вчера и позавчера был таким жестким критиком нового законопроекта Вяткина и Клишаса. Ну, вы знаете, в административный кодекс планируется внести изменения.
А оскорбление чиновников в том числе.
Да. И вот я такой защитник свободы слова сегодня уже засомневался после слов Михаила Леонтьева. А может быть, в этом законе действительно есть свой смысл?
Погодите.
Было бы очень неплохо.
Тогда давайте, понял. Попал. Ну вот, смотрите. А теперь отдельно я попрошу вас уточнить. Вот вы сказали, юристы КПРФ. КПРФ может отдельно отстаивать права губернатора? Или для этого гражданин-губернатор должен обязательно выступить с иском?
Вы знаете, я не знаю там подробностей. Конечно, наверняка у Коновалова есть свои юристы. Наверняка они, конечно, не входят у него в штат. И они могут быть вполне членами КПРФ. Кто конкретно занимается подачей, я не знаю. Но я думаю, такие формальности соблюдены. Скорее всего, он просто обратился к каким-то адвокатам. Ну, в КПРФ в том числе достаточно адвокатов.
Хорошо, тогда вот вернемся теперь опять к этому гипотетическому закону Клишаса. Судя по тому, что его вносят, у каких-то особых прав у оскорбленного чиновника сейчас нет.
У него абсолютно такие же права, как у обычного гражданина. Но реально, у нас в России этих прав немножко больше. А вот, скажем, Европейский суд утверждает, что этих прав должно быть немножко меньше, потому что если вы занимаете публичную должность, вы должны быть более толерантным, более снисходительным к критике. Но это, то, что сказал Михаил Леонтьев, на мой взгляд, это не критика, это абсолютно недопустимые выражения. Я надеюсь, что Газпромова уволит с этого поста, потому что...
Роснефть, я думаю, вы что-то спутали,
Роснефть.
Да.
Да, Роснефть, спутал. Вот просто уволит его с этого поста, потому что это дискредитирует эту уважаемую корпорацию. Такие выражения недопустимы.
И все-таки по поводу оскорбительных высказываний тех или иных людей, я хотел бы вернуться к этому вопросу. У нас очень четко описано это, потому что ведь вы, когда начали отвечать на мой первый вопрос, вы сказали, по моему мнению, следовательно, да. Есть разные взгляды на то, что можно считать оскорблением.
Конечно, есть, к сожалению, разные взгляды. Принцип правовой определенности здесь отсутствует напрочь. Почему я, собственно, и критиковал закон Клишаса и Вяткина? Более того, я, ну, серьезно, если говорить, я критикую его сейчас, именно за отсутствие правовой определенности. Но это, наверное, шутка, что вот я столкнулся с этим законом совершенно неожиданно, вот как раз по словам Михаила Леонтьева. Этот закон здесь был бы... Закон, кстати, не будет иметь обратной силы. Понятное дело, что Михаил Леонтьев в любом случае под него не попадет. Но вот наглядный пример, как чиновник был оскорблен, как его оскорбили буквально ни за что, ни про что. Даже, я так понимаю, не за характер работы. Я, кстати, знаком с Коноваловым, и с его умственными способностями все в порядке. Я даже думаю, если ему измерить IQ... то можно с Михаилом Леонтьевым сравнить, и даже, думаю, будет выше.
Но тогда возникает следующий вопрос. Предусмотрено ли вот такое измерение IQ или что-то другое для того, чтобы определить, насколько ты хорош вот в этом смысле?
Ну, вы знаете, в гражданском процессе все средства хороши. Если кого-то, например, называют умственно отсталым, естественно, я бы принес справку о том, что он вот все подобного рода тесты прекрасно выполняет, хорошо учился в школе.
Ну, хорошо. Тогда давайте вот уже заканчивая эту тему. А вот вы бы принесли справку, доказали, что все хорошо и зря так назвал. Что за это будет?
В гражданском процессе можно попросить опровергнуть эти сведения. Ну как, то есть суд может обязательно опровергнуть эти сведения, плюс присудить какую-то денежную компенсацию.
Но не более того.
А это разве недостаточно?
Мне кажется,
сатисфакции достаточно.
Понятно, спасибо. Адвокат и журналист Дмитрий Аграновский был с нами на прямой связи. Кто же его уволит, он теперь слишком много знает, пишет 008. Оскорбление чиновника или удар по человеку, а не оскорбление представителя государства в его лице. 692-й предполагает, что вот это надо поменять. Насколько мы помним, идея закона Клишаса и Боковой, которая была в этой студии, как раз вот в этом повороте. Чтобы это не просто было оскорбление чиновника и человека, а оскорбление представителя государства, то есть не совсем частное обвинение даже. 7373948, телефон прямого эфира. С одной стороны, мы вроде как, получается, против того, что предлагают сенаторы Клишас и Бокова, а с другой стороны, получается, что вроде как и правильно делают, что делают подобного рода предложения. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Знаете, все это дурно пахнет, причем с двух сторон. И таскать по судам это как бы не очень хорошо. И, наверное, у Михаила Леонтьева были какие-то основания. И главное сейчас разбирать, и средства массовой информации все это раздувают. Причем губернатор пока молчит, как бы он... И может быть так получится, что его заставят подать иск на Леонтьева, то есть средства массовой информации.
Ну, и, в общем, он должен же как-то реагировать.
Да зачем? А если человек не обиделся, ну что такого?
А, понятно.
Если нормальный человек.
Понятно.
Если он действительно умный, зачем? И понимаете, вот, собственно говоря...
Ну, виноваты СМИ, я понял.
В чем суть конфликта, непонятно совершенно. То есть, главная форма обозвал, значит, суд. А в чем суть конфликта, вообще никому не понятно.
А этого недостаточно, то, что мы знаем?
Нет, подождите, по форме или по духу? Давайте все-таки разберемся. Либо по духу, либо по форме.
Ну, вот по форме, к примеру.
Нет, вам шашечками или ехать? Если как бы таскать друг друга...
Мне если оскорбили, то оскорбили, а если не оскорбили, то нет.
Кто был прав, кто не прав, это другое, наверное.
Понятно, спасибо. А вот за губернатора вступились его однопартийцы, пишет Александр Фельдман. А кто подаст иск за оскорбленных избирателей Хакасии? Это классическое неуважение к обществу в особо циничной форме. Но это оценка Александра Фельдмана на самом деле. Потому что, ну, видимо, оскорбленные избиратели Хакасии, если они считают необходимым, должны подавать иск в суд. И потом доказывать, что это действительно их оскорбило. Подождите, то есть если человек не подает в суд, то он умный, а если подает, то кто? Виталий пытается прислушиваться к тому, что говорит еще один слушатель, ну вот который только что был у нас в эфире. А, что, прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Пятница, 14 декабря. Меня зовут Юрий Будкин. Главные события этого дня. Следим за информационными лентами, обсуждаем в прямом эфире, следим за московскими пробками. 8-7 таков счет между Яндекс и ЦОДД. Яндекс оценивает ситуацию на дорогах в эту минуту в 8 баллов. Яндекс считает, а ЦОДД считает, что пока 7-бальные пробки. Пока мы с вами говорили про сенаторов Клишаса и Бокова, у них новая инициатива. Вы уже слышали. В Государственную Думу они внесли проект, который защищает интернет в России в случае угроз из-за рубежа. Ну, то есть речь идет о том, что депутаты разработали законопроект, согласно которому будет, как они предполагают, обеспечиваться работа нашего локального интернета, Рунета, который не подключен к мировому. Это срочное сообщение, подробности уже в ближайшее время. Прямо сейчас мы обсуждаем еще одну инициативу, которая тоже уже в Государственной Думе. За появление в общественных местах пьяным предлагают наказывать общественными работами.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов Старинский, Корчага и партнеры, с нами на связи. Владимир Вячеславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, есть самарские депутаты, которые говорят, что нужно вот отправлять людей не столько на административный арест, не столько штрафом выписывать, сколько на общественные работы. Но первым делом я хотел бы вас спросить, а вот сейчас в законодательстве четко описано, что такое пьяный?
В законодательстве есть давно сложившаяся практика, что такое пьяный. Там надо обратить внимание на формулировку. Там человек не только должен быть пьяным, но и своим внешним видом выражать явное неуважение обществу, ну, чтобы это было достаточно неприемлемое поведение его в этом состоянии, и вот нахождение в состоянии алкогольного опьянения должно быть не только плохо для там его семьи, но и для окружающих. То есть речь идет в кодексе об административных правонарушениях именно о нахождении на улице, в парках, в общественных местах, в транспорте. И состояние опьянения, оно достаточно должно быть серьезным. Это вторая, третья степень алкогольного опьянения. Вот эту степень как раз и определяют медики. То есть сам сотрудник полиции... Да, сам сотрудник полиции вряд ли обладает достаточной степенью подготовки, чтобы определить именно степень состояния алкогольного опьянения.
То есть в Москве 15 миллионов человек, из них, конечно, тысячи пьяными выходят на улицы, и получается, что администрировать это, по большому счету, все равно не получается.
Администрировать получается при надлежащей подготовке сотрудников полиции. Как правило, пьяных на улицах, в общественных местах выявляют сотрудники патрульно-постовой службы. Их задача – отвести человека на судмедосвидетельствование. Это проводится в местных поликлиниках. Это есть наркологии, где есть специальные врачи, которые могут взять анализы и установить степень алкогольного опьянения. Если есть нужная степень алкогольного опьянения, то тогда все основания для привлечения человека к административной ответственности по статье 20.21 КОАП.
Тогда, смотрите, возвращаемся к этой инициативе самарских депутатов. Они пишут в пояснительной записке, что пытаются побороть таким образом людей, которые ведут асоциальный образ жизни, уклоняются от уплаты штрафа, они говорят, что у них денег нет, скорее всего, речь идет о людях без определенного места жительства, они говорят, что у них денег нет, поэтому вид наказания неэффективный получается, денег-то все равно не платят, штраф не платят, поэтому их надо отправить на обязательные работы. Теперь у меня следующий вопрос. Обязательные работы – это тоже четко прописанная история?
Обязательно работы, да, есть в кодексе об административных правонарушениях такой вид наказания. Их для физических лиц, по моей памяти, 11. Вот один из них – это обязательные работы. Там четко прописано, что они назначаются на срок от 20 до 200 часов. В день обязательные работы могут составлять не более 4 часов. В исключительных случаях они могут быть увеличены. И эти обязательные работы, они проводятся не во время постоянной работы, учебы, а после. То есть после работы, после учебы. Человек идет и осуществляет обязательные работы. Я, кстати, в этом плане достаточно считаю здравой идеей самарских депутатов. Почему? Потому что штраф от 500 рублей до 1500, ну, кто-то не может заплатить, для кого-то это несущественно. Административный арест за это до 15 суток, я считаю, все-таки чрезмерное наказание. Ну, хотя за неоднократное вполне допускаю. А вот с учетом того, что у нас не хватает постоянно то денег, то недобросовестные управляющие компании не справляются со своими обязанностями и не чистят улицы, не красят бордюры. Ну, вот этот вид наказания, когда человек один разочек или два там побудет, обязательно работы общественные поделает, я думаю, что в следующий раз ему будет неповадно.
Мы понимаем и знаем из литературы, что труд для моей пользы, как известно, облагораживает. Но, в принципе, вот этот вот насильный труд, он же неэффективен очень.
Ну, как неэффективен? Если человек пройдет это, ну, вот представьте, 20 часов минимально, да, до 200, 20 часов обязательных работ. 5 дней после работы, либо после учебы надо прийти и поподметать улицы, покрасить бордюры, там, ну, вот, общественно полезная работа надо будет осуществлять. Неделя вполне для здравомыслящих людей достаточно, чтобы понять, что так не надо делать.
И последнее. Я все-таки верну вас к пояснительной записке, где они говорят о лицах, ведущих асоциальный образ жизни. С бомжами это сработает?
Ну, с бомжами, знаете как, их, конечно, будет тяжело администрировать по той простой причине. Если мы говорим о бомжах именно как людей без определенного места жительства, то где их там ловить и принуждать к определенным работам? У него, как правило, у бомжа нет ни паспорта, ну, максимум там копия паспорта есть. И это люди, фактически, которые не находятся в одном месте. Вот если он вчера был на одном вокзале, то это не значит, что завтра он будет на этом же вокзале. Поэтому администрировать именно бомжей будет тяжело. Но я вам так скажу, что очень много пьяных на улице не бомжей. И если, я не знаю, уж статистика велась по этому поводу, либо нет, но на одного бомжа, как минимум, вот я лично наблюдаю 100 не бомжей, которые также в состоянии алкогольного опьянения находятся в общественных местах.
Понятно.
Поэтому здесь я не думаю, что законопроект нацелен только на бомжей.
Понятно, спасибо. Владимир Старинский был с нами на прямой связи. Напомню, он управляющий партнер коллегии адвокатов Старинский, Корчага и партнеры. Сумма штрафов за подобные проступки, судя по статистике прошлого года, составила 527 миллионов рублей. Ну, чтобы вы понимали, это не маленькие деньги. Правда, выплачено из них примерно 330 миллионов. И вот говорят, раз не выплачивают, так давайте все-таки на общественные работы отправим. Ну, там дорогу почистить, бордюры покрасить. 7373948, телефон прямого эфира. Здесь есть два поворота. С одной стороны, общественная работа вроде как для общества полезнее, чем деньги. С другой стороны, общественные работы полезнее, чем деньги однозначно, если человек все равно не заплатит. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот если он асоциальный элемент, то он ведь все равно денег не заплатит. А так мы хотя бы от него пользу какую-то получим. 7373948. Ну а он пойдет, видимо, дальше пить. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, привет. Да нельзя это будет администрировать. Вы представляете, ну выписывают 2 недели обязательных работ. Человек на них просто не является. Ему нельзя ничего другое. Ему же срок нельзя дать за это.
Ну почему же?
И все.
Как это нельзя? Ну как? Это будет повторное, утяжеляющее. Можно, просто этим надо заниматься.
Вот именно он, тогда, если 2 недели ему надо ходить работать, он проще сидит 2 недели. Я знаю массу таких случаев, когда работам на 2 года соглашаются сидеть.
Чтобы нет, понимаете, то есть если ты ходишь работать, то ты более-менее свободен. А так тебя посадят.
Я говорю, я знаю массу примеров, когда...
Которые говорят, лучше сидеть, я понял. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а почему обязательно красить бордюры? Я бы направлял людей на работу, в Думу, в банк. За 15 суток 1500 тысяч срубят и пить перестанут.
Это не предусмотрено законодательством, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Алло, здравствуйте.
Да, только радио
Алла
надо потише сделать.
Алла Васильевна, Москва.
Да.
Вот вы говорите, общественные работы по управляющей компании не справляются. А вы этим коррупцию поддерживаете. А как они деньги будут списывать за то, что они берут граждан?
Вы сейчас
это
о чем?
Это не прописано
нигде. Вы сейчас куда звоните вообще?
А я звоню, вот радио.
Причем тут управляющие компании, мы их даже не упоминали. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я считаю правильно, у нас когда поставали против отключения горячей воды, то у кого не было денег заплатить пенсионеров, их отдали мести улицы. Но зато воду дали, и люди поработали на чистом воздухе.
И ушел. А, вот хорошо, я люблю вот такие звонки. Общественные работы назначают по месту работы. Не обязательно. Не обязательно. 692-й до сих пор не... Это как... Слушайте, вот Константин, это 692-й, это же Константин, он так представляется, а здесь он не подписывается никогда. Так вот, Константин, слушайте, это примерно как со штрафом за кофе. Когда мы узнали, что штраф за кофе собираются увеличить, для многих было открытием, что он в принципе существует. То есть, что вообще-то с кофе не надо в метро. Так вот, теперь Константин открывает для себя, что, оказывается, выпившим с праздника не надо возвращаться. Если вы находитесь в состоянии опьянения, вообще-то выходить на улицу нельзя, потому что, ну, вас могут принять. Почему вы говорите сенаторы? Правильно говорите депутаты Совета Федерации, пишет 803-й. Хорошо, 800, как скажете. Нет, просто как-то принято в обществе еще и это использовать в неофициальных документах, а также выступлениях. Хорошо, если не 803-й запрещает, все. Открытие, пишет Виталий, не только для Константина, оказывается, нельзя выпивши-то домой возвращаться. По-хорошему, да, если сильно, нельзя. Хоть даже и... как это называлось, медвытрезвители, их, говорят, отменили, но все равно не надо. 7373948, телефон прямого эфира. Да, и Александр Суровов пишет, тех пьяных, которых можно было бы задержать, полиция обычно не берет. Они не хотят пачкаться, берут поддатых. И тогда получается, что вот тех, кого вообще, по идее, надо бы отправить на общественные работы, на те самые общественные работы никто и отправлять не будет. Пока, еще раз напомню, существует инициатива, которая обсуждается в обществе благодаря самарским депутатам. Они внесли в Государственную Думу Российской Федерации соответствующий законопроект, согласно которому за появление пьяным в общественных местах предполагается наказывать людей не только штрафом, а сейчас это штраф от 500 до 1500 рублей, не только административным арестом, а сейчас это арест до 15 суток, видимо, в зависимости от того, в каком состоянии ты появился на улице и чего ты там наделал. Так вот, они предлагают еще и обязательные работы вписать в этот список, пока предложение обсуждается.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Министр спорта Российской Федерации, это срочное сообщение. Ситуация с расследованием в отношении российских биатлонистов в Австрии нехорошая, но она под контролем МИД России, Министерства спорта и Союза биатлонистов России. Важно, что спортсмены не ограничены в передвижениях. Это заявление, которое только что сделал министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. Напомню, 12 декабря полиция Австрии предъявила обвинение нашим спортсменам, их тренерам в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира прошлого года. Спортивный комментатор Дмитрий Терехов к нам присоединяется. Дмитрий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, ну вот теперь, когда Колобков сказал, что все под контролем МИД России, Министерства спорта и Союза биатлонистов России, можно выдохнуть?
Знаете, я не думаю. К сожалению, как бы это не звучало там пессимистично для некоторых, но мы говорили, и когда Родченков начал какие-то выдвигать против России свои обвинения, мы тоже на каком-то этапе выдохнули все, а потом головы в итоге полетели. Поэтому я думаю, что, к сожалению, дело будет продолжено австрийской полицией. Там, видимо, каких-то добиваются конкретных показаний от спортсменов. Они их еще не давали, потому что они ждут адвокатов. И, видимо, эти показания будут давать уже после того, как завершится этап Кубка мира, который идет сейчас в Хохфильцене. И, видимо, это как раз шлейф тех самых показаний, которые давал господин Родченков, который сейчас находится в Соединенных Штатах Америки. Я не думаю, что это касается чемпионата мира 2017 года. Здесь либо чья-то ошибка, либо кто-то что-то пытается притянуть за уши. Потому что господин Родченков вообще ничего не мог знать, что
про 2017 год, конечно, чемпионата
мира. Тем более, что да, я был на том чемпионате мира, я его комментировал, и я даже был, мне помогал оказывать медицинскую помощь, Артем Крынцилов, который на тот момент был врачом сборной. Он вот в этом списке 10 человек, он присутствует.
Да.
Вот. И я, собственно говоря, в номере даже у него был. То есть, если бы там какие-то были, допустим, подозрения на кровяной допинг, чтобы вы понимали, это очень такая история. Во-первых, это каменный век, этим уже никто не занимается. А во-вторых, кровяной допинг – это использование огромного количества препаратов там, для переливания крови. И за это могли бы зацепиться просто на раз, два, три, и дело размотали бы в течение полугода. Вот, почему это появилось все, всплыло вдруг через два года практически уже, это тоже очень большой вопрос. Вот. И,
то есть, подождите, опять... секунду, да. Вот, в общем, из той информации, которой мы обладаем на данный момент, вообще непонятно, что, собственно, происходит там в Австрии.
Да, совершенно верно. И вот от той информации, которую я слышал, это некий анонимное письмо от адвоката господина Родченкова, которое было прислано в ВАДА после чемпионата мира. Почему все связывают это с чемпионатом мира 2017 года? Потому что это произошло в год этого чемпионата мира. Я не думаю, что к этому именно нужно привязываться. Вот. А дело это, вот, которое тянется с 2014 года, с Олимпиады, и там мы вспоминаем о том, что в списке господина Родченкова, который он там подавал во все инстанции, 10 тысяч фамилий российских спортсменов, которые будут всплывать, к огромнейшему сожалению, еще очень долгое и долгое время.
Тогда следующий вопрос. А это какие-то... В каждой стране теперь наших спортсменов будет настигать местная полиция? Или все-таки существует некое единое расследование одного антидопингового дела против России?
Я думаю, что это одно дело. Просто появляются новые подробности, и к нам сразу приходят в номер к нашим спортсменам гости определенные. И не исключено, что во время заокеанских этапов, которые будут уже после Нового года, там будут гораздо более жесткие меры применены к российским спортсменам.
Вот вы, как спортивный комментатор, как смотрите на всю эту ситуацию? Они вот так издеваются над нашими спортсменами? Вот, например, наш слушатель пишет сейчас, они же ночью приходят перед гонкой и так далее. Или это просто так машина работает, а мы принимаем все на свой счет?
Да, я думаю, что это очень грамотно работает машина, очень грамотно выбранная тактика, и, к сожалению, мы не научились противостоять вот этой машине, хотя прошло уже достаточно большое количество времени. Помните, да, когда появились только первые обвинения против россиян, там, против всех, практически всех олимпийских чемпионов в Сочи, мы там колотили себе в грудь пяткой и говорили, что да мы сейчас всех засудим, мы отстоим всех, но, к сожалению, на данный момент пока ни одного выигранного дела против этих обвинений, ну, по факту нет.
Но если нет. Так получается, что мы неубедительны, либо мы действительно неправы.
Да, вы на 100% здесь сами ответили на свой вопрос.
Спасибо. Спортивный комментатор Дмитрий Терехов был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем обвинения австрийской полиции в адрес российских биатлонистов. 7373948, телефон прямого эфира. Как вы смотрите на все то, что происходит? Дмитрий Харитоненко пишет, ну ведь легко уже медаль вернули. Ну, тогда можно вспомнить, к примеру, что происходит вокруг наших бобслеистов. Но давайте не будем. Сейчас мы про биатлон. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я смотрю на это нормально. Например, есть такой спортсмен известный, Роман Еременко. Его отстранили, все признали. Наркоман. Финский футболист, который играл за ЦСКА. Его «Спартак» берет на работу.
И что? Зачем? А при чем тут биатлон?
Ну, я к тому, что все связано между собой. Наркоман.
Это, нет, это я понял, что все связано между собой, безусловно. Возможно, у нас какой-то неправильный ветер, но давайте все-таки придерживаться темы. Все это делается, пишет Александр Суровов, для того, чтобы психологический настрой нашей команды ослаб, и наши не имели шансов. Вот понимаете, я все-таки пытаюсь понять вот эту историю. Есть некая машина. Ну, у нас тоже есть такая машина под названием полиция. Правоохранительная система, которая начинает в определенный момент работать. И если в твоем направлении эта машина начинает движение, это надо учитывать или можно не учитывать. Но тогда получишь то, что получаешь. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Я считаю, что мы неправильно поступили, когда признали это. То есть и так понятно было, что мы виноваты. Но сначала мы отрицали, потом стали признавать. То есть, это
нет, подождите, была... ведь мы признали, очевидно, просто потому, что уже не могли отрицать это.
Да, я с вами согласен, но понимаете, дело вот еще в чем? В том, что мы признаем, что мы виноваты, но при этом тренеры, которые были замешаны во всем этом, да, они продолжают тренировать. То есть... международная
то есть мы должны были, раз уж признали, тогда довести дело до конца, всех поувольнять.
Абсолютно.
И так далее.
Все, конечно, конечно.
Я понял. Это просто мы повели себя неправильно. Надо было, раз уж мы признали эту проблему, все, что касается этой проблемы, разрешить. Ну, в том числе и отстранить от работы тех, кто так или иначе завязан в проблеме. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Подольский.
Да, прошу.
Я вот никак не могу понять, неужели наши чиновники, которые сидят там рядом с этим ВАДА, не могут вынести или добиться того, чтобы за день, например, за сутки до начала старта там никто не приходил?
Нет, подождите, я только что сказал, ведь существует такая машина. Она так работает. Они должны тебя захватить... Как это? Я забыл это слово прямо сейчас в прямом эфире. Ну, в общем, ты должен не ожидать их прихода.
Так вот в том-то все и дело, что это сбой настроения этих самых спортсменов. Вот это надо вынести на законодательный уровень. Чтобы
правда важнее, это... извините.
Либо
тогда...
то,
нет,
либо
ну, с вами никто не согласится, я понял. Допинг, скорее всего, был, уверен, 500. Врасплох, молодец, Игорь. Спасибо 749-му. Иван, и вам спасибо, врасплох. Такое сложное слово, вот видите, забыл. Допинг, скорее всего, был, пишет 514-й. В 10-м году 3 медали, в 14-м 11. И это подозрительно. Но как долго теперь это расхлебывать? Вот эти подозрительные штуки. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, привет. Нужно пересмотреть на всю нашу политическую систему руководства спортом. Ведь наша система очень уязвима. Она у нас как пирамида выстроена. Есть у нас единоначалие. Если бы у нас федерации были независимы, не входили бы ни в какое министерство спорта, и нельзя бы было бы обвинить Министерство спорта в поддержке.
Подождите,
но мы никак этого не поймем.
Нет,
этого.
Подождите, а разве это можно у нас сделать?
А почему нельзя? Во всем мире так.
Ну,
во всем мире
ну...
нет никакого министерства спорта. Не, федерация, каждая...
Ну, а мы привыкли, что последние примерно 100 лет у нас оно есть.
Это не значит, что вот мы теперь пожинаем плоды этого. У нас чиновники захотели получить медали. Ведь понимаете кто? Не только спортсмен, но и чиновники захотели получить медали. Они пошли на преступления, за которые им ничего не было. Чиновникам.
А спортсменам? А спортсменам будет. ВАДА, напомню, объяснили обвинение австрийской полиции в адрес российских биатлонистов. Говорят, что это продолжение следствия по делу Международного союза биатлонистов, которое было открыто в апреле. Далее фильмы.